Итак, друзья, мы продолжаем наш разговор о духовных дарах. И сегодня мы с вами больше внимания обратим действительно на дары сверхъестественные. Причиной для этого является то, что сегодня сверхъестественные дары в церкви стали предметом такой достаточно обширной полемики, и разные христиане очень по-разному относятся к этому явлению, и нам нужно сформировать какое-то собственное мнение, собственное представление о подобного рода дарах. Но полемика по поводу даров, проблемы, связанные с дарами, это не что-то новое и появившееся только в 21 веке или в 20 веке, и в первом веке тоже не все в порядке было с дарами, и поэтому наставление Священного Писания, прежде всего послание Коринфянам апостола Павла, будет полезно для нашего осмысления такого явления, как дары, и также нашего осмысления какого-то неправильного отношения к дарам. В целом, о дарах мы с вами говорили неделю назад, и просто я хочу напомнить такое базовое определение даров, которое мы использовали. Духовный дар – это возможность, данная по благодати Божией, каждому верующему исполнять полезную функцию в Божьей Церкви. И хотя, кажется, очень естественное определение и естественным образом проистекающее из Священного Писания – тем не менее, вот этот акцент на полезной функции, он как раз зачастую теряется, когда речь заходит о сверхъестественных дарах, и этот акцент теряется, опять же, не только у нас, не только в наше время. Проблемы с этим были и в Коринфской церкви, и поэтому мы посмотрим на текст, посвященный духовным дарам в послании Коринфянам апостола Павла, и коротко пройдем по 12, 13, 14 главам этого послания, может быть, не обсуждая все нюансы текста, но делая акцент на каких-то элементах, которые наиболее полезны для нашей темы. Начнем мы с 12 главы, и 12 глава описывает место духовных даров в жизни церкви, показывая, во-первых, что есть духовные люди, которые принимают власть Христа. Потом говорится о том, что Дух раздает духовным людям дары. Потом говорится о том, как дары служат созиданию тела. И потом говорится о том, что духовные люди должны понимать свое место в теле церкви. Почему мы говорим именно о духовных людях? Глава начинается следующим образом. «Что же касается духовных братья, я не хочу, чтобы вы оставались в неведении». Синодальный перевод здесь добавляет «духовных даров», но в первоначальном тексте есть только слово «духовных», и не обязательно это слово относится только к дарам, это слово может относиться и к людям. И чтобы мы понимали, зачем Павлу об этом говорить, я напомню, что Коринфская церковь, она разделилась на фракции. Вообще делиться, спорить между собой, создавать какие-то фракции, считать, кто лучше, кто хуже, это типично не только для Коринфской церкви, это вообще типично для человеческого сообщества, но в той, в Коринфской культуре вообще как-то разделяться и превозносить себя было особенно естественно, и вот культура этого города, проникая в церковь, и церковь подталкивала себя вести определенным образом. И люди, обладающие теми или иными дарами, или претендующие на то, что они дарами обладают, они зачастую ставили себя выше других и говорили, вот мы духовные, посмотрите, какие дары у нас есть. И апостол Павел начинает с этого. Он говорит, давайте поговорим о людях духовных, я не хочу, чтобы вы в неведении об этом остались. Вы знаете, что когда вы были язычниками, вы были великомы безгласным идолом против вашей воли. Поэтому объявляю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не говорит анафема Иисус, и никто не может сказать «Иисус Господь» иначе, как Духом Святым. Здесь Павел напоминает об опыте обращения. Об опыте обращения из язычества, жизни, наполненной идолами, об опыте обращения из иудаизма, там, где произносили анафему на Иисуса, об опыте обращения, когда человек вдруг признает и исповедует Иисуса своим Господом. И вот это вот обращение к исповеданию Иисуса Господом апостол Павел и считает критерием духовности. Это очень важно увидеть. то, что он пишет, это полемический текст. Он говорит, вы говорите, что наличие тех или иных даров – это признак духовности. Нет, признак духовности – это обращение ко Христу, когда Христа вы начали исповедовать своим Господом. И в современной церкви, когда обладание некоторыми дарами преподносится как признак духовности, и когда люди делятся на обладающих, не обладающих сверхъестественными дарами или на церкви, где есть или нет эти дары, то мы забываем наставление апостола Павла. Не дары принципиальны, принципиально обращение ко Христу от прежней жизни, где Он становится Господом, и это настоящая, это подлинная духовность, и без действия Духа Святого это обращение невозможно, а все остальное является лишь следствием этого обращения, и поэтому первое, с чего мы начинаем, с вопроса о том, обратился или не обратился человек от старой жизни и старой религиозности к вере, к поклонению, к подчинению Иисусу Христу. И только после того, как произошло это обращение, возникает вопрос, собственно, о дарах. Павел говорит, но есть различия в дарованиях, а Дух тот же, и есть различия в служениях, а Господь тот же, и есть различия в действиях, а вот тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Ибо кому через Дух дается слово мудрости, кому же слово знания в соответствии с тем же Духом, иному вера в том же Духе, другому же дарование исцеления в едином Духе, другому же сила, являемая в чудесах, другому пророчество, другому же различение духов, иному разные языки, другому же толкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как он хочет». В этом списке достаточно много того, что бы мы назвали сверхъестественными дарами, слово мудрости, видимо, какая-то особая мудрость, откровение от Бога, облекаемое в слова, слово знание, не знал, но знание от Бога получил, вера. И вера – это не в смысле та вера, которая есть у каждого христианина для спасения, но вера такая, чтобы и горы переставлять, вера, связанная с чудотворениями, дарование исцелений. Обратите внимание на множественное число. Это не просто человек ходит и всех подряд исцеляет, и кажется, исцеление Бог для каждого отдельного случая дарует отдельно. Пророчество, как передача откровения от Бога, развлечение духов вот, в сложном духовном мире, разные языки, и об этом мы будем с вами говорить позже, и толкование языков. Павел перечисляет очень разные явления, но обратите внимание, что он хочет сказать. Это Дух распределяет. Это не повод гордиться, возноситься, и Дух решает, что будет, чего не будет, как будет. Это Его церковь, это Его распределение. И опять же, вот в напряжении и спор в современном христианском мире нам нужно проявить смирение перед Духом Святым, который может давать, но который может и не давать, который может решать, что здесь и сейчас будут определенного рода дары, естественные или сверхъестественные, и здесь и сейчас их не будет, авторитет не у нас, власть не у нас, возможность не у нас, но у Духа. Так что первое – принципиальное обращение ко Христу. Второе – принципиально, что духовным людям Дух раздает дары, а это не наше решение, не наше желание и не наша инициатива. После того, как Павел описал это, он начинает описывать церковь как тело, сравнивая его с человеческим телом и говоря о разнообразии членов в этом теле и говоря о разнообразии функций в этом теле, соотнося это с дарами. И опять-таки давайте мы постараемся понять, почему он так пишет, почему ему приходится объяснять, что но если скажет нога, я не рука, и поэтому не принадлежу к телу, нет, не поэтому не принадлежит она к телу. Если скажет ухо, я не глаз, и потому не принадлежу к телу, нет, не поэтому не принадлежит оно к телу. Дело в том, что опять-таки вот эта вот претензия на то, что настоящая духовность, настоящее христианство, оно связано с определенного рода дарами, оно исказило мировосприятие коринфян, и теперь люди говорят, вот у меня есть дар, поэтому я принадлежащий, вот у тебя такого дара нет, ты не принадлежащий. Или наоборот, сам человек про себя говорит, у меня нет таких даров, как у других, значит, я не принадлежу к телу, значит, я какой-то ненормальный христианин. Мы должны увидеть вот эту картину. Христианство – это подчинение Христу как Господу. Подчиняющимся Христу как Господу, Дух Святой распределяет дары, возможности для служения как Ему угодно, и не на основании того, как распределены дары, но на основании того, что мы Христовы и Духом Святым соединены со Христом, только поэтому мы считаем себя принадлежащими к телу. Мы в прошлый раз с вами говорили о единстве тела, о разнообразии членов, о взаимозависимости. Мы с вами в прошлый раз говорили также о том, что все члены нужны, и все члены в теле выполняют какую-то важную функцию. И вот, обозрев таким образом тело, теперь апостол Павел призывает верующих понимать свое место в теле. С 27 стиха мы читаем. «Вы тело Христово и в отдельности члены, и Бог поставил их в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, затем чудеса, затем дарование исцелений, оказание помощи, управление, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли совершают чудеса, все ли имеют дарование исцелений, все ли говорят языками, все ли толкуют?» И Павел прямо даже как-то чуть-чуть вперемешку описывает естественные и сверхъестественные дары, описывает такие потрясающие служения, как апостольские, и где-то здесь оказание помощи или управления. И обратите внимание, этот список даже не сортирован. Просто Дух Святой духовным людям, то есть тем людям, которые признают Господа, распределил какие-то функции, эти функции реализуются в теле, но не все обладают всеми функциями, у каждой функция своя. Вот эта первая глава, она как раз предназначена как некое противоядие против заблуждения, когда мы из наличия даров, а иногда из наличия сверхъестественных даров, пытаемся вывести духовность или христианство. Нет, духовность ли христианство в отношении со Христом? Дары – это просто то распределение, которое совершает Дух Святой в теле, и именно таким образом мы должны посмотреть на церковную жизнь. И вот после того, как Павел это написал, в самом конце главы мы читаем, «Вы ревнуете о дарах больших, а я еще превосходнейший путь показываю вам». Этот текст можно чуть-чуть по-другому перевести. Например, «ревнуйте о дарах больших и еще превосходнейший путь покажу вам». Но скорее все-таки это утверждение. Коринфцы не ревновали об этом. Они хотели иметь какие-то особые и выдающиеся дары. Они считали, что для них это важно, и особым образом их выделят. А апостол уже сказал, выделяет вас то, что вы Христовы. Дух Святой что-то распределяет среди вас, а если уж вы ревнуете о дарах больших, то прежде чем ревновать, вы кое-что важное должны осознать о христианской жизни. И после этого мы переходим к 13 главе. 13 глава сосредоточена на том, что для духовных людей характерна любовь. Именно любовь, а не дары, является ключевой характеристикой. И Павел описывает, что такое любовь. Павел говорит о том, что любовь характеризует мысли и действия духовных людей. И Павел показывает, что любовь является вечной и совершенной, в отличие от временных даров. А начало главы, оно весьма примечательно. «Если я языками человеческими говорю и ангельскими, но любви не имею, сделался я медью звучащей и кимвалом звенящим. И если я имею пророчество, и постигаю все тайны и все знания, если имею всю веру так, чтобы и горы переставлять, но любви не имею, я ничто. И если я раздам все имение мое, если предам тело мое на сожжение, но любви не имею, нет мне никакой пользы». Павел приводит здесь три парных описания. Смотрите, я говорю языками человеческими и ангельскими. Говорил ли Павел языками человеческими? Точно да. ну, по крайней мере, одним языком точно, но наверняка несколькими языками говорил. Дальше. «Если я имею пророчество». Имел ли Павел пророчество? Да. Он имел пророчество, но апостолы, все апостолы-пророки, и более того, многие его пророчества мы читаем прямо в тех посланиях, которые у нас есть в Новом Завете. «И постигаю все тайны и все знания, и имею все веру так, чтобы и горы переставлять». Обладал ли Павел всезнанием и переставлял ли горы? Кажется, нет. «И если я раздам все имение мое». Я напомню, что Павел, когда мы его встречаем впервые, как Савла, при побиении Стефана камнями, был то ли членом Синедриона, то ли каким-то кандидатом в члены Синедриона. Это такой орган местного самоуправления, что-то типа нашей Государственной Думы. И знаете, как-то в нашей Государственной Думе маловато бедных людей. Ну, не знаю, так получается, что бедных людей там немного. Я подозреваю, что в парламенте в Соединенных Штатах тоже не слишком много бедных людей. И в Синедрионе было не слишком много бедных людей. У Павла было имение. Он из достаточно знатной, влиятельной семьи. Но что мы знаем про его дальнейшее служение? Когда он пришел в Коринф, он днем проповедовал и по ночам шил палатки, чтобы как-то себя обеспечить. Похоже, он лишился своего имения, и с большой вероятностью он действительно свое имение раздал. Но если предам тело мое на сожжение, насколько мы знаем, тело Павла не сжигали, он в этот момент все еще живет. Итак, Павел говорит языками человеческими, Павел имеет пророчество, Павел раздает имение, он начинает с того, что есть в его жизни, а потом говорит об языках ангельских, потом говорит о всезнании и о теле, отданном на сожжение, как бы доводя до предела, даже от того, что есть, дойдя до того, что нет. Если все это я делаю, без любви нет никакой пользы. И первый такой косвенный вывод, полезный для нашего размышления, смотрите, Павел считает языки ангельскими чем-то предельным и даже запредельным, и чем-то невероятным, потому что ему нужно сравнить это с чем-то еще более невероятным, таким как любовь. Сегодня многие претендуют на то, что они говорят языками ангельскими, и вот такие нечленораздельные языки, которые довольно много встречаются в христианском мире, объясняют тем, что да, человеческие языки не такие, но ангельские-то как раз такие. И вот что забавно, апостол Павел, он действительно великий служитель, считал для себя чем-то невероятным заговорить ангельским языком, но огромные массы там, сколько, сотни миллионов современных людей говорят, ну, а мы тут спокойно ангельскими языками разговариваем, и вообще не проблема. Так что с некоторой осторожностью я призываю вас отнестись к тому, если вы в следующий раз услышите, что кто-то претендует на говорение ангельскими языками. А в целом, о чем здесь апостол? Он говорит о том, что принципиально, опять же, не дары. Дары, жертвенность, потрясающее откровение от Бога и так далее, без наличия любви не имеют никакой значимости. Христианская жизнь, христианское служение – это служение в любви. И эта мысль, мы давайте отметим ее для себя, она в дальнейшем нам пригодится, когда мы будем выносить определенные оценки. Затем апостол дает некое определение любви, перечисляя, что делает любовь, перечисляя, что не делает любовь, показывая, что любовь долготерпит и милосердствует, показывая многими отрицаниями, что любовь не сосредоточена на себе, и показывая вот принятие, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит, связанное с любовью. Вот такая вот любовь, открытая, принимающая и заботливая, это то, что является принципиальной характеристикой духовных людей. И теперь, сказав о значимости любви, показав принципиальную характеристику, Павел возвращается к проблеме даров. С 8 стиха. «Любовь никогда не кончается. А если есть пророчества, они будут упразднены. Если есть языки, они прекратятся. Если есть знание, оно будет упразднено. Ибо мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти. Когда же придет совершенное, то, что отчасти будет упразднено. Когда я был младенцем, я говорил как младенец, рассуждал как младенец. Когда стал мужем, упразднил младенческое. И вот теперь мы видим гадательно в зеркале, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, тогда же познаю, подобно тому, как я был познан. Но теперь пребывают вера, надежда, любовь эти три, но большая из них – любовь. А здесь, в этом тексте, есть примечательное противопоставление. Противопоставление между младенцем и между мужем. Противопоставление, предполагающее определенное взросление. Павел использует образ взрослеющего человека, чтобы описать некоторые духовные истины. И когда он говорит об этом, то применяет он это в том числе и к сфере даров. И что любопытно, есть пророчество, есть языки, есть знания, есть то, что бы мы назвали сферой, сферой сверхъестественных даров, и это что-то отчасти, и это что-то, по рассуждению апостола Павла, относящееся к сфере младенчества и противоположное совершенному. Вообще слово «совершенное» греческое, оно обозначает не только безупречное, оно обозначает и взрослое в том числе. И в этом смысле понятно, почему Павел, употребляя слово «совершенный», потом делает противопоставление между младенцем и мужем. То есть он говорит, что есть некое младенчество, и это младенчество характеризуется сверхъестественными явлениями, пророчествами, языками и знаниями. И он говорит, что по мере того, как младенчество проходит, вот эти сверхъестественные явления должны быть упразднены. И должны быть упразднены так, что останется характеристика взрослой и зрелой жизни, и этой характеристикой является любовь. В христианстве есть большой спор, что за младенчество такое, и в какой момент происходит вот это вот завершение младенчества, завершение пророчества, языков и знаний, и в какой момент более-менее наступает какая-то взрослость, когда уже не на этом сосредоточено внимание, но на любви. В качестве разных вариантов называются иногда завершение канона, Библия написана, пророчество дано, другие пророчества не нужны, и поэтому вот это вот младенческое осталось в прошлом. Иногда называется определенная зрелость церкви, апостолы положили основание, на этом основании строят, передают все, что нужно знать церкви, и теперь церковь, обретя некую взрослость и зрелость, продолжает развиваться, и какие-то младенческие элементы не нужны. Иногда говорят, что да, вот полная взрослость, полное совершенство будет только тогда, когда произойдет встреча с Иисусом Христом. Конечно, мы согласны, что когда произойдет встреча с Иисусом Христом, когда Господь возьмет в себе церковь, то все взросление к тому моменту закончится, но взросление на то и взросление, что по мере взросления постепенно младенческие элементы из жизни уходят, и взрослые элементы все больше приходят в жизнь. Понаблюдайте за взрослением любого ребенка, да, сначала там агу, угу и так далее, потом он начинает произносить какие-то слова, сначала ползает, потом ходит, потом бегает, сначала почти ничего не может, потом ответственность, потом работа и все остальное. Ребенок взрослеет, но в определенном смысле и церковь взрослеет. И апостол Павел ожидает, что по мере взросления церкви вот такие сверхъестественные явления, как пророчество, языки и знания, будут уходить, они все в меньшей мере нужны, и по мере взросления церкви будет все в большей мере проявляться и все большую роль играть любовь, которая переходит даже за пределы этой земной жизни и уходит в вечность, как вечное отношение с Богом. Так что что мы с вами видим? Я напомню, из первой главы апостол Павел утверждает, все, кто уверовали и которые признают Христа Господом, они духовные люди, не по дарам судите об этих людях, но по их отношениям с Богом. Среди этих духовных людей Бог, как ему угодно, Духом Святым распределяет дары, но не дарами мы должны хвастаться, это Дух распределил, а тем, что мы духовные принадлежим ко Христу. Все эти дары являются нужными и важными, и мы не можем говорить, что одни лучше других и одни нужнее других, так же, как мы не можем выкидывать какие-то органы человеческого тела. Все со смирением должны принять свою роль и свою функцию в едином, разнообразном и зависимом теле, и все должны понять, что не вот эта сфера даров, но сфера любви является определяющей. Если любви нет, вообще все остальное теряет смысл. Любовь, она продолжится, а что касается каких-то особых, впечатляющих и любимых коринфянам даров, то Бог дал их на период младенчества для того, чтобы как-то обеспечить эту часть жизни церкви, и со временем все это будет из церковной жизни уходить. Дальше Павел переходит к следующему элементу своего рассуждения и показывает, как именно должны работать дары в церкви. Он, в общем-то, строит свое рассуждение по такой трехчастной схеме, может быть, чем-то предвосхищая то, что потом Гегель будет называть тезис, антитезис и синтез. Он показывает некую проблему с дарами, он потом показывает значимость любви, и теперь он соединяет темы даров и любви в следующей 14 главе. В самой этой главе говорится о том, что цель любви и даров богослужения – это назидание, показываются какие-то проблемы с особым любимым коринфянам даром языков, показывается, каким должно быть богослужение, оно должно быть понятным, и показывается, что в рамках богослужения пророчество полезнее языков. И давайте мы теперь пройдем вместе с апостолом Павлом по этим рассуждениям. С 1 стиха 14 главы. «Стремитесь к любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит языками, не людям говорит, но Богу, ибо никто не понимает, он духом говорит тайны. Тот же, кто пророчествует, людям говорит назидание, увещевание, утешение. Тот, кто говорит языками, себя назидает, тот, кто пророчествует, назидает церковь. Я хочу, чтобы все вы говорили языками, но еще больше, чтобы вы пророчествовали. Ибо тот, кто пророчествует, больше того, кто говорит языками, если только он не даст толкования, чтобы церковь получила назидание». Что здесь важно? Во-первых, для Павла очень важно назидание церкви. И назидание церкви, рост церкви, развитие церкви – это то, что естественно желать, если мы испытываем по отношению к церкви любовь. И он берет один из даров, любимых коринфянами, языки, и начинает рассматривать этот дар. И говорит о человеке, говорящем языками. И здесь, прежде чем мы двинемся дальше, нам нужно дать какое-то предварительное определение, а что такое говорение языками, особенно в свете современных споров по этому поводу. Я напомню, что впервые с говорением языками мы встречаемся в день Пятидесятницы, когда сходит Дух Святой, и апостолы, и люди, окружающих апостолов, вдруг начинают на других языках говорить о великих делах Божьих, так что окружающие их слышат и понимают на своем собственном родном языке, в котором они были воспитаны. В день Пятидесятницы говорение языками – это явно говорение иностранными языками, так, чтобы люди могли эти иностранные языки услышать. А потом мы встречаем говорение языками, когда Петр проповедует в доме Корнилия, и Петр распознает это говорение языками как точно то же самое, что было в день Пятидесятницы, то есть в доме Корнилия тоже заговорили иностранными языками. Потом мы еще встречаем говорение языками в Эфесе, когда Павел крестит учеников, знавших только крещение Иоаннова, и эти люди начинают говорить языками. И опять же, Лука, пишущий Деяния, никак не намекает нам на то, что это какого-то другого рода явление. То есть на протяжении всей книги Деяний, и в день Пятидесятницы, и при обращении язычников, и во время служения Павла в Эфесе, вот все это время люди говорят нормальными иностранными языками. Послание Коринфянам, оно по времени очень близко к этому времени говорения языками в Эфесе. Более того, книгу «Деяний», рассказ обо всем этом пишет Лука, друг и спутник апостола Павла, пишет уже после того, как написано послание Коринфянам. И опять же, мы в этом контексте не ожидали бы, что есть два разных явления. Говорение какими-то иностранными языками, которые пронизывают всю книгу «Деяний», так что это вполне понятно и вполне назидательно, и говорение совершенно непонятными и нечленораздельными языками. Поэтому именно как дар, который появляется в день Пятидесятницы, это говорение иностранным языком. Но это только часть, похоже, определения, потому что когда язык истолковывается, то говорится, что церковь получает назидание. Если посмотреть чуть дальше по тексту, 6 стих, «И теперь, братья, если я приду к вам, говоря языками, какую я принесу вам пользу, если не будет в моих словах или откровения, или познания, или пророчества, или наставления?» И мы понимаем, что язык, истолкованный и переведенный, превращается в откровение, познание, пророчество и наставление. И в этом смысле мы должны сказать, и что говорение языками – это не просто возможность заговорить на иностранном языке, который, может быть, ты не знал, с другими людьми, это и информация, которую нужно сказать, и способ донесения до других. Говорение языками – это тоже разновидность пророческого дара, когда Бог дает и откровение, и способ донесения этого откровения. Когда есть получатель такого откровения, когда есть тот, кто владеет этим языком, когда можно направить это откровение кому-то, для кого оно будет понятным, то оно становится назидательным. О великих делах Божьих можно было услышать в день Пятидесятницы или в доме Корнилия, или в некоторых других обстоятельствах. Но представим себе ситуацию, что Бог дал откровение, и в виде, собственно, самой информации, в виде формы, только получателя для этого откровения нет. Ну, точнее, получатель, наверное, есть, но не где, там, где собрано собрание Коринфской церкви, а где-то на улицах этого многонационального города, где торговцы со всего мира собирались, и для торговцев всего мира могло бы прозвучать важное слово о великих делах Божьих. Но человек использует это говорение языками там, где его не понимают, там, где оно не нужно, там, где оно не приносит пользы. И о чем здесь говорит Павел? Во-первых, он призывает стремиться к любви. Стремиться к любви, а любовь предполагает пользу другого, любовь не ищет своего, любовь не сосредоточена на себе. И в этом смысле, если человек как-то даже назидает себя или как-то возвышает себя, говоря, вот посмотрите, я-то здесь духовный, но не приносит пользу другому, он не действует из любви. Более того, кажется, Павел чуть-чуть иронизирует по поводу этой ситуации, когда он во втором стихе заявляет, ибо никто не понимает, он тая, он духом говорит тайны, говоря о разговоре человека с Богом, то здесь есть некая ирония со стороны апостола Павла. Ты вот этим возвещаешь Богу тайны, как будто бы Бог не знает эти тайны, которые каким-то образом ты пытаешься возвестись, как будто бы не Бог источник этих тайн. И здесь Павел, кажется, и чуть-чуть даже высмеивает это, и главное, он показывает неполезность, неназидательность подобного рода действий. Мы должны отметить для себя эту проблему, потому что, когда мы смотрим на современные всевозможные сверхъестественные дары, то существенная часть активности вокруг этих сверхъестественных даров, она не выглядит как активность, приносящая пользу. Она выглядит что-то, как что-то, что позволяет человеку хорошо себя ощущать, радоваться, гордиться, наслаждаться своей духовностью, но оно не выглядит как что-то, направленное на пользу других людей. И в связи с этим мы должны задать вполне закономерный вопрос. Если изначально дары задумывались Богом как то, что приносит пользу другим, если изначально дары – это полезная функция в теле церкви, если изначально дары – это что-то, что имеет смысл, что работает только если, когда есть любовь, не ищущая своего, но направленная на благо другого, то что ж такого случилось в церкви, что теперь современные дары – это непонятное бормотание. Но если говорить о пророчествах, это какие-то заявления, зачастую достаточно ложные, избивающие людей с толку и не служащие ни любви, ни созиданию, ни развитию, ни назиданию, а только наслаждению тех, кто это пытается практиковать. В Коринфе Павел говорит о настоящих языках. Похоже, церковь действительно была одарена, и церковь нуждалась в этом одарении, у них не было священного писания, чтобы его читать. Она получала откровение на своем, не на своем языке, в виде языков и в виде пророчеств, для того, чтобы обустраивать жизнь и для того, чтобы возвещать другим. Но даже правильные дары, даже добрые дары, примененные для самовозвеличивания и самонаслаждения, теряют свой смысл, тем более то, что сегодня достаточно часто происходит, то, что сегодня вот такое распространенное говорение, которое даже непереводимо на человеческие языки и претендует на то, что языки ангельские, совсем не соответствует той модели служения, о которой говорит апостол Павел. Он же, продолжая размышления об этой модели, дает следующие иллюстрации, которые помогают лучше понять, как должно все работать. Итак, 6 стиха еще раз. «И теперь, братья, если я приду к вам, говоря языками, какую я принесу вам пользу, если не будет в моих словах или откровений, или познаний, или пророчества, или наставления? Но если бездушные предметы, издающие звук, будь то свирели или гусли, не дадут раздельных звуков, как распознать то, что играется на свирели или гусли? Ведь если труба издаст неясный звук, кто будет готовиться к бою? Так и вы, если не сдаете языком отличительного слова, как распознать то, что говорится? Вы будете говорить на ветер». Да, здесь Павел с музыкальными инструментами, свирелью, гуслей, трубой сравнивает. Вот знаете, я вот совсем не музыкант. Я несколько раз в жизни пытался дуть в трубу. Какие-то жуткие завывания из этой трубы извлекал, но на музыку это было совсем-совсем не похоже. Ну и струнных инструментов я тоже не лучше что-то воспроизведу, и толку от этого никакого нет. Нет, может быть, мне самому лично и может нравиться, когда я дую в трубу, и она воет, но точно это не очень нравится окружающим. Ну, правда, знаете, я на переменах использовал трубу, чтобы созывать студентов на занятия. Как дунешь? Все сразу понимают, что перемена закончилась. Так что какую-то пользу можно извлечь, но не музыкальную пользу из этого. Возвращаясь к тексту, что мы здесь можем говорить? Апостол Павел говорит, если вас не понимают, если вы не доносите что-то важное и назидающее до окружающих, это бесполезное занятие, это глупое занятие, это бестолковое занятие, это противоречит Божьему замыслу о церкви, и это противоречит любви. Также еще одна иллюстрация с иностранными языками. Кто знает, сколько разных наречий в мире, и каждый из них выражает себя звуками. Итак, если я не знаю значения наречия, я для говорящего буду варваром, и говорящий будет варваром для меня, так и вы, поскольку вы ревнуете о духах, для назидания церкви ищите их изобилие. Опять же, вот это вот разнообразие наречий, непонимание наречий для апостола Павла критическая причина для того, чтобы служение выстраивать совершенно иным образом. Как именно выстраивать? Поэтому говорящий языками пусть молится о толковании, ибо если я молюсь языками, то дух мой молится, но ум мой без плода. Давайте здесь сделаем паузу, потому что на этот текст сейчас ссылаются. Смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит, вот я молюсь языками, вот я что-то языками произношу, меня другие не понимают, но вроде я все-таки молюсь и делаю это публично, и он говорит, дух мой молится. Словом «дух» он описывает духовный дар, так же, как и в предыдущем тексте у нас с вами было. «Ревнуйте о духах», то есть о духовных дарах, «для назидания церкви ищите их изобилие». То есть мой духовный дар реализуется, если я языками молюсь. Но ум мой без плода. Плод – это то, что приносится для других. Дерево, на котором растет плод, не растит плод для своей собственной пользы. Дерево, на котором растет плод, выращивает этот плод, но этот плод могут сорвать и съесть другие. Этот плод может там принести семена или еще что-то сделать. О чем здесь говорит апостол Павел? У тебя есть духовный дар, ты что-то получил от Бога, что-то осознал и что-то можешь произнести на другом языке. Помолись о даре толкования, истолкуй, используй свой ум, переведи на другой язык, и пусть твой ум принесет плод, который будет полезен другим. Нам важно увидеть в этот момент, Павлу важен плод, Павлу важна забота о других, Павлу важно приношение. Существеннейшая часть современных так называемых сверхъестественных даров – так и не приносит никакого плода, кроме самоудовлетворения самого человека, этим занимающегося. И что же говорит Павел? Что же? Буду молиться духом, но буду молиться и умом. Буду петь духом, но буду петь и умом. Что он имеет в виду? Да, дух может дать слова молитвы, но их нужно с помощью ума перевести, донести до других. Бог может дать слова песни, но их нужно с помощью ума перевести и донести до других. Здесь, вот в этом контексте, наверное, вам даже более понятно, чем в других контекстах, здесь есть люди в разной мере, владеющие английским языком, и я думаю, иногда у вас исполняются песни на английском, и обычно это сопровождается каким-то переводом хотя бы на экране, чтобы люди понимали, о чем идет речь. И в зале иногда оказываются люди, для которых, наоборот, английский язык родной, и они слышат песни на русском, но я уж точно и сегодня убедился, на экране есть перевод, чтобы эти люди понимали. Понимаете, это нормально. Можно быть из-за разных причин, не только обязательно сверхъестественных, но и естественных непонятным, но Бог дал ум. Используй ум так, чтобы это приносило пользу, и тогда все замечательно, это по любви. Но если ум не используется, а более того, если ум и невозможно использовать, это не превращается во что-то, приносящее пользу, то смысла тогда в этом никакого нет. Потому что если ты будешь благословлять в духе, то занимающий место непосвященного, как скажет амин на твое благодарение, раз он не знает, что ты говоришь, ибо ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога, я больше всех вас говорю языками, но в церкви хочу 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели множество слов языками. Здесь Павел обсуждает непосвященного, неграмотного человека. Кстати, предполагаю, что грамотный человек, возможно, способен перевести речь, сказанную языками, но не на неграмотных нужно ориентироваться. Нужно выстраивать богослужение так, чтобы всем было понятно и всем было наставительно. Так что еще раз напомню, друзья. Во-первых, духовность – это потому, что мы принадлежим Христу. Во-вторых, принадлежащим Христу людям, Бог распределяет разные функции и дает способности, иногда сверхъестественные способности. Все это предназначено для того, чтобы тело жило вместе в единстве, разнообразии и взаимозависимости. Живет оно нормально тогда, когда определяющим становится не наличие духов, но определяющей является любовь. И по мере роста тела вообще само наличие сверхъестественных даров играет все меньшую роль, и любовь играет все большую роль. Но даже там и тогда, а для Коринфа это справедливо, когда есть вот эти вот сверхъестественные дары, откровений, в том числе откровений на других языках, работать это должно таким образом, чтобы это было переводимо, понятно, назидательно, направлено на других, чтобы и дар, и ум, и все работало вместе, и было стремление к понятности и назиданию. Что же будет, если стремления нет, и какие проблемы возникают в такой ситуации? Братья, не будьте детьми по разуму. Назло будьте младенцами, но по разуму будьте совершенными. В законе написано, иными иноязычными и устами иных буду говорить народу этому, но и так не послушают меня, говорит Господь. Таким образом, языки служат знамением не для верующих, но для неверующих. Пророчество же не для неверующих, но для верующих. Что здесь имеется в виду? Ну, сначала нам нужно посмотреть на контекст цитаты. Это очень сильно помогает. Книга Исаии, 28 глава. «Но эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, суждения спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиною, и нет чистого места». А говорят, кого он хочет учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери. Ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. За это ли пищущими устами на чужом языке буду говорить к этому народу? Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И стало у них слово Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. О чем говорит Исаия? Он описывает ситуацию, когда Божий народ, включая священников и пророков, превратились в пьяниц, ничего не разумеют, живут нечестивой жизнью, когда высмеивают пророка Исаию, приходящего к нему, и издеваются над ним и говорят, что за примитивизм такой он тут нам говорит, почему он как с младенцами с нами разговаривает. И вот этот народ, погрязший в нечести и отвергающий Божие Слово, и считающий Божие Слово младенческим лепетом, он подвергнется Божьему суду, когда придут на эту землю завоеватели, когда заговорят с этим народом на незнакомом языке, когда они перестанут понимать, когда они не смогут воспринимать, потому что когда-то они не хотели слушать, и приближается суд над народом. В контексте пророка Исаии, помните, вот это то, что происходит сейчас, когда они слушают Исаию, это отсылка к 6 главе. Бог его посылает к народу, Бог его посылает говорить, очистив уста углем с жертвенника, но посылает говорить о чем? Он посылает говорить в связи с тем, что сердце окаменело, глаза закрылись, уши не слышат и не услышат, и не обратятся, и не воспримут, и не будут спасены, и уйдут все в плен, и сгинут там. И если бы Бог не оставил остатка, все бы погибло. И вот в книге Исаии непонимание, слова, которые звучат, но их не понимают, сначала слова обычной проповеди, непонятые, невоспринятые, отвергнутые, а потом и слова других людей, уже на других языках, все вот это непонимание знамения суда. Бог ясно говорит к тем, которые благочестивы, и к тем, кто принадлежат Ему. И когда исчезает ясная Божья речь, это знамение суда и отвержения. И что же происходит, если в церковной среде, если в церковном контексте вдруг речь перестает быть ясной, если в церковном контексте звучит что-то, не дающее информации, не назидающее. Для людей, которые не понимают, это звучит следующим образом. Вы осуждены, вы здесь чужие, вы здесь не нужны. Я бы сделал небольшую паузу и коснулся не только вот этой проблемы языков, сверхъестественных даров и всего остального, коснулся даже наши братья и сестры с вами жизни и нашего служения. Иногда мы говорим друг с другом или даже с кафедры так, ведем себя, общаемся таким образом, что окружающим становимся непонятными. И почему-то мы считаем, что если окружающим уж нужно понять, нужно услышать и так далее, пусть они наш язык и наш способ коммуникации учат. Но когда мы говорим непонятно, когда мы не стараемся, чтобы окружающие услышали так, чтобы до них доходило, будь то особенности языка, будь то особенности речи, будь то особенности культуры, мы окружающим говорим, вы здесь не нужны, и тем самым как будто бы производим суд по отношению к ним. Такая беда случается и в нашей церковной деятельности. Я бы, наверное, сказал, что еще больше эта беда, например, в деятельности православной церкви с их церковно-славянским языком, который мало кто разумеет, и зайдя в храм человека, ничего не поняв, ощущает, он здесь какой-то не такой, неправильный, ненужный. И еще много-много где такое может случиться. В Коринфе это случается. А уж тем более это вот ощущение «ты лишний, ты не такой, неправильный, ты не делаешь тут, что нужно» случается в связи с распространенностью современных сверхъестественных даров. И Павел говорит: «Не надо». Это знамение отвержения, это знамение для неверующих, для верующих знамение, когда идет понятная речь. И поэтому, с 23 стиха, «если вся церковь сойдется вместе, и все будут говорить языками, и войдут непосвященные или неверующие, не скажут ли они, что вы безумствуете? Если же кто-то пророчествует, и войдет кто неверующий или непосвященный, то он обличается всеми, судится всеми, сокровенное сердце его обнаруживается, и так, павший ниц, он поклонится Богу и провозгласит: действительно Бог между вами». Здесь важнейший момент. Здесь апостол Павел подчеркивает, что когда звучит внятная речь, в данном случае внятная речь через пророчество, она служит для того, чтобы Божие облегчение доходило до людей, Божие наставление доходило до людей. И с одной стороны, это, конечно, суд. Но, с другой стороны, это принимающий суд. Бог, обличая, вместе с этим указывает на возможность обращения и спасения. Если же происходит что-то непонятное, то это не призыв к обращению и спасению, это способ оттолкнуть людей от себя. Поэтому, если уж мы говорим о богослужебной жизни церкви, то богослужение должно быть организовано в определенном порядке, так чтобы разные дары служили к назиданию, так чтобы использовались и языки так, и пророчество так, чтобы это действительно приносило пользу людям. И поэтому Павел вот в контексте Коринфа добавляет: «Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Опять же, применяя к нам в том числе, я бы сказал, все, что мы делаем в рамках богослужения церкви, все должно быть к назиданию. Это не способ реализовать себя, это не способ как-то продемонстрировать свои таланты, это не способ блеснуть, это не способ показать какую-то духовность, это не способ сделать еще что-то, это способ осуществлять назидание по отношению к людям, может быть, даже и еще не сильно искушенным, но очень нуждающимся, чтобы Божие назидающее слово подействовало в их жизни. Что касается богослужебного порядка в тех условиях, с 27 стиха, говорит ли кто языками? Каждый раз двое или самое большее трое, и по очереди, и один пусть толкует. Если же нет толкователя, молчи в церкви и говори себе и Богу. Возможно, здесь у Павла есть некая ирония, говори себе. Коринфянам это не нравилось. А пророки пусть говорят двое или трое, другие пусть судят. Если же пока один сидит, другому будет откровение, первый пусть молчит. Ибо вы можете все один за другим пророчествовать, чтобы все получались и все получали утешение. И духи пророков пророкам послушны, ибо Бог не есть Бог беспорядка, но мира. Здесь есть определенный порядок, не слишком много, двое или трое. Кто-то не должен захватывать все внимание и уступать возможность говорить другому. Все должны поучаться, все должны получать утешение. И вот здесь ключевой момент. Духи пророков пророкам послушны. Иногда, когда речь идет о сверхъестественных дарах, особенно современных сверхъестественных дарах, люди говорят: ну что ж я могу поделать, вот Бог мне дал, вот я это выдал. Погодите, духи пророков пророкам послушны. И Бог дал, но ты сам думаешь, где, когда и как это выдавать? Где-то ты молчишь и уступаешь другому. Где-то, когда ты приходишь для этого время, говоришь. Если дар языков – это и откровение, и способ передачи, то то, что тебе это дано сейчас Богом, не значит, что ты сейчас должен это произнести. Выйди на улицы Коринфа, найди тех людей, для которых этот язык полезен. Скажи им, и пусть они этому порадуются. Это послушно тебе, это находится под твоим контролем. Божьи люди с Божьими дарами. Это не куклы, которые таскаются Богом на веревочках. Это самостоятельные люди, одаренные Богом, получившие функцию, но со своим разумом, решающий, как эффективно исполнять эту функцию в Божьей Церкви. И вот мы с вами вместе посмотрели на библейскую картину. Картину, когда Церковь была еще в детском состоянии. Картину, когда у них даже Новый Завет еще не был написан. Картину, когда только-только закладывались основания Церкви, и для какой-то зрелости более-менее и взрослости было далеко. Но даже в рамках этой картины что мы видим? Дары – не повод делиться с другом, говоря «я лучше, а ты хуже», потому что Божьи люди, духовные люди – все принадлежащие Христу. Дары распределяются Духом, и Он решает, что будет и чего не будет, и чего-то может быть совсем не быть, даже если нам очень этого хотелось. Дары – действует в контексте единства, разнообразия и взаимозависимости. Дары теряют всякий смысл, если нет любви, и люди ищут чего-то своего. Дары потихоньку уходят, а любовь остается. Дары, когда они применяются в церкви, должны приносить обязательно плод, должны обязательно служить к назиданию и созиданию церкви. Без этого нет смысла их использовать. Дары должны работать таким образом, чтобы и непосвященным, и неверующим, и внешним, и пришедшим со стороны все было понятное и назидательное, и они не чувствовали, что они отверженные чужие, но они объект, на который направлено обличающее, но и спасающее Божие Слово. Дары реализуются под полным контролем одаренных людей, которые разумно обустраивают свое служение, и так, разумно обустроив свое служение, все делают к назиданию, потому что духи пророков пророкам послушны. Мы посмотрели на древнее наставление апостола Павла по отношению к дарам, и еще раз вернемся к сегодняшним сверхъестественным явлениям, ну как же и Павел, беря прежде всего современные языки как образец. Современные языки, я думаю, многие слышали, это такое нечленораздельное произнесение звуков, непереводимое ни на какие языки, а если переводимое, то неконтролируемое, произвольно, и, в общем-то, кажется, и перевод в большинстве случаев просто фантазия. Так вот, это не похоже на то, что духовность – это принадлежность Христу, потому что именно с сверхъестественными дарами часто связывают духовность. Это не похоже на то, что Дух Святой распределяет, как Ему угодно, потому что во многих церквях утверждают, что все должны, например, говорить языками. Это не похоже на то, что по мере взросления церкви такого рода явления должны быть все более редкими. Посмотрите на историю. Когда-то сверхъестественных даров было много, потом мы из истории знаем, они ушли, и что церковь опять в младенчество впала в 20 веке, что мы совершенно деградировали и стали младенцами, что вдруг опять все заново нужно начинать. Нет, врата ада церковь не одолеют, и не нужно возвращаться к младенчеству, нужно жить с тем, что церкви уже дано. Это то, что мы видим, не является стремлением к назиданию других, это некое в основном самоудовлетворение, и поэтому не соответствует вот такой вот библейской модели служения. И в конце концов, вот это выглядит как некое непонятное и отталкивающее знамение людей со стороны, а не как способ настоящего, подлинного, через обличение и осмысление их привлечения ко Христу. Поэтому и по содержимому, иностранный ли это язык, или какое-то бормотание, и по способу существования этого в современной церкви, современные так называемые сверхъестественные дары – не похожи на библейскую модель. И это подталкивает нас сказать, что похоже, так уж произошло, что церковь повзрослела достаточно, не каждый из нас, мы все незрелые люди, но церковь, как явление в этом мире, повзрослела достаточно, чтобы сосредоточиться на любви, а не на этого рода моментах, а попытка искусственно воспроизвести то, что нормальным образом Дух Святой не дает, приводит к бардаку, приводит к отвержению, приводит к неуместной гордости, приводит к тому, что не соответствует библейской модели служения. Я понимаю, что это, наверное, для многих звучит обидно. Я понимаю, что человек, вот, вовлеченный во все это, переживающий возможность говорения, как он думает, Духом Святым, очень наслаждается этим. Но то, что ты этим наслаждаешься, то, что это приятное, не доказывает, что это правильно. А еще и тот факт, что подобного рода явления – они же есть во всех религиях, они распространены даже за пределами религиозной сферы. И попросите любого ребенка изобразить иностранный язык, он спокойно заговорит так называемыми языками. Все это тоже такая вот некая подсказка в пользу того, что, кажется, не там мы ищем часто, и не на том сосредотачиваем внимание. Мы призваны любить и в любви искать, как бы нам быть максимально назидающими, полезными, приносящими плод окружающим. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас к себе. Господи, не в наших качествах, не в наших достоинствах, даже не в наших достижениях и не в нашей одаренности духовность. Ты Дух, и в Тебе духовность. И потому что мы Твои, мы можем радоваться тому, что теперь Дух стал сферой нашей жизни. Но, призвав к себе, Ты даешь нам ответственность, пользуясь в том числе и нашим умом, разумно построить наше служение. Ты даешь ответственность всем призванным, и мы благодарим за многих призванных, и просим Тебя, Господь, дай, чтобы мы выстраивали свое служение в соответствии с тем образцом любви и назидательности, который Ты представил в Писании. Если вдруг у нас ли, у других ли, обнаруживаются какие-то способы действия, не похожие на эту назидательность любви, дай, Господи, удалять и отвергать это ради того, чтобы время, силы и церковная жизнь было наполнено любовью и назиданием. Просим, Господь, пусть церковь будет действительно таким сильным и значимым и ярким инструментом в Твоих руках для пользы внутри и вне ее. Во имя Твое молим. Аминь.